Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя Ян Осин, заслуженный артист России, певец-композитор, уже не в первый раз в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Вы к нам впервые после того, как поучаствовали в шоу «Один в один», сейчас пришли в студию. Мне бы, конечно, хотелось расспросить у вас об этом проекте, о вашем участии там. Что стало решающим для вас, чтобы согласиться на принять это предложение?
Знаете, я вот над этим вопросом не задумывался, но в очередной раз убеждаюсь, что в нашей жизни ничего случайного не бывает. Как кто-то из очень мудрых людей сказал, случайность — это имя, которое для себя выбрал Бог. Меня пригласили поучаствовать в еще одном проекте телевизионном, который сейчас уже идет на канале России, называется он «Ну-ка, все вместе», где 100 экспертов обсуждают участников и так или иначе голосуют за них, нравится или не нравится, потом объясняют свое решение. И когда я уже согласился, состоялся так называемый кастинг, мы все обсудили, все подробности, мне редакторы написали: «А не хотели бы вы принять участие в шоу «Перевоплощений»?» Я говорю: «Конечно же, да». Сам не зная, что меня ждет при этом.
А вам интересно это было, да?
Конечно, интересно, потому что я, в принципе, с юности, когда уже так всерьез занялся музыкой, я достаточно внимательно слушал своих коллег, друзей, кумиров, и не то чтобы пытался их пародировать, но просто так получалось. То есть ты, когда обладаешь музыкальным слухом, ты, в принципе, слышишь тонкости, нюансы вокальные, да, у своих коллег по цеху. Ну, или у артистов известных, то есть как они говорят, их манера какая-то вокальная или разговорная. Естественно, я не то чтобы этим занимался, но иногда в шутку с друзьями мы так веселились и кого-то изображали, кто кого мог. И когда это предложение мне поступило, я, естественно, спросил, а что нужно? Мне говорят: ну, пришлите вот какой-то вариант. Я взял мобильный телефон дома и записал там примеров 12 или 15, я сейчас не помню, таких примерных персонажей. Причем не только мужчин, но и женские голоса сымитировал, потому что мне и Лайма Вайкули нравится, она, у нее своя манера. Эдита Станиславовна Пьеха, естественно, тоже, потому что у нее тоже очень своеобразный голос и манера исполнения. Вот. И в итоге среди всего этого спектра выбор пал либо на Кобзона, либо на Лещенко. И я очень не хотел Кобзона, потому что у Лещенко с ним проще. Все-таки достаточно немножко чуть-чуть пошепелявить и так потембрить, что хорошо, ребятушки. Вот. А Кобзон, тем более, мне еще сказали, что в итоге песня досталась мне о далекой родине. А как известно, в фильме «17 мгновений весны» режиссер Татьяна Лиознова, она долго выбирала исполнителя. И Магомаев пробовался на эту песню, на все песни. И Иосиф Кобзон тоже. И в конце концов она Кобзону сказала: «Мне Кобзон не нужен. Убери весь этот металл в голосе, мне нужна мягкость, мне нужна душа». И он эту песню, так же, как и «Мгновение», он пел очень мягко, практически без темброво, но не очень ярко, скажем так. И сложность была в том, что движений минимум, потому что это не просто вокальное шоу, тут мало просто спеть похоже, тут же надо еще выглядеть похоже, то есть жесты, мимика, движение, выход на сцену. Грим тоже очень большое значение имеет, потому что если из этих трех составляющих что-то не попало в образ, ну, как бы все. Тоже все понятно. И, конечно, я очень сильно переживал. Я поехал к Нелле Михайловне Кобзон, к вдове Иосифа Давыдовича, поговорил с ней, пообщался, хотел узнать, какими такими большими подробностями украсить свое выступление, чтобы это было максимально похоже.
А потому как что она, кстати, отнеслась к идее?
Она очень положительно отнеслась, да? Да. Больше того, она даже мне сказала, что даст мне его настоящие парики для образа. Я, конечно, просто был поражен. Я не просил ее ни о чем, кроме советов относительно того, как правильнее изобразить образ. Потому что, повторяюсь, это не шоу-пародия. Это не карикатура какая-то. То есть, если ты изображаешь человека, пусть даже похоже, но все-таки в таком пренебрежительном аспекте, то это, конечно, вызывает раздражение, как мне кажется. Вот. Это не должно было скатиться в пародию. И она очень горячо поддержала. Она даже хотела приехать на съемку передачи. И слава богу, что она не приехала, потому что, ну, и так мне повезло, я прошел с этим номером в финал, потому что если бы она, конечно, приехала, и приехала бы дочка, ну, зрители бы подумали, что это такое лобби.
Ну, да.
Приехала такая мощная сила поддержать артиста, поэтому я рад, что все было по-честному, потому что даже не члены жюри мою судьбу решили, собственно говоря, а мои коллеги, те ребята, которые со мной участвовали вместе, и мой коллега Игорь Портной, который изображал Тома Джонса очень удачно, вот он свои финальные 5 баллов отдал мне. и мой перевес над другими участниками стал решающим, потому что мы так шли, как говорится, ноздря в ноздрю, три исполнителя, и вот его решение такое добровольное, его наставник Ираклий Перцхалава потом мне сказал, что мы так не договаривались даже, он сам это решил. Вот, и, собственно говоря, вот так я начал, а потом финальный образ, ну, я не могу разглашать по условиям контракта все секреты шоу, как, будем считать, что я этот образ выбирал, отчасти оно так и случилось, хотя там были другие варианты, в том числе на рассмотрение я хотел другой образ сделать, об этом Стоянов тоже говорил, но это, слава богу, в эфир финала не вошло. Но задача, которая передо мной встала, она была настолько глобальной, потому что я абсолютно противоположен образу этого артиста. Я, во-первых, не родился в Латинской Америке, как Рики Мартин. Соответственно, у меня гораздо более спокойная кровь. Вот. Я совершенно не пластичен, как он. Вокальный мой диапазон тоже не такой высокий. То есть мне пришлось заниматься всем. И за неделю практически, там, за какие-то 4 дня мне пришлось поднимать голос на терцию вверх. Мне пришлось ездить заниматься танцами. Я, слава богу, у меня есть много друзей, кто занимается латиносом, или как это правильно сказать, латиной. Вот. Я ездил заниматься до потери пульса, чтобы почувствовать вот этот драйв, эту пластику. Я купил себе... Я даже себе обруч купил. Мне никто не подсказал, но я потом догадался. Я внимательно смотрел очень много выступлений, не только Рики Мартина, там и Энрике Иглесиас, и многие другие артисты из Латинской Америки. Я просто понял, что это вот движение, которое они делают всем телом постоянно, ну, у них это в крови. Этого можно добиться при помощи обруча. И до тех пор, я его крутил до тех пор, пока не смог написать смс-ку в телефоне, не отвлекаясь на вот это вот движение. Ну, я не знаю, насколько это
полезная
мне помогло.
Для здоровья передача.
Жиросжигательная, как минимум, потому что работа была, я спал по 3 часа в день.
А какая была атмосфера на съемках? Я не просто так этот вопрос с потолка задаю. Вы сейчас рассказываете про участие в этом проекте. Я вспоминаю, мне одна моя знакомая актриса рассказывала про свое участие в проекте танцевальном. В одном из танцевальных проектов, где вот танцуют люди и звезды, и она делилась таким ощущением своего какого-то переживания тотального одиночества во время участия в таком гигантском шоу. Вроде вокруг камеры, вокруг куча народу, вокруг гримеры, продюсеры, и ты в центре внимания. И при этом ты чувствуешь, по крайней мере, так я ее слова интерпретирую, при этом ты чувствуешь, что ты часть какого-то большого шоу, которое заточено на бюджеты, на рекламу, на аудиторию. И вот, казалось бы, в этом круговороте событий ты, как человек, чувствуешь себя предельно одиноким. Вот там все, каждый за себя и каждый для себя в каком-то смысле. Вот у вас не было похожего ощущения от участия в масштабном проекте?
Отчасти это верно, потому что любой такой крупный проект, особенно с каким-то... условно говоря, с выходом в финал, да, и с каким-то победителем, он всегда нацелен на победу кого-то одного. В данном случае, понимаете, здесь немножко изменился формат. Мы привыкли к такому формату, к длинному шоу, где набор из одних и тех же артистов, там, допустим, 10 человек, они в течение сезона, они перевоплощаются там по нескольку раз. Соответственно, один и тот же человек может и женские роли сыграть, и мужские, и так далее. В данном случае этот проект, этот сезон назывался «Народным», и задача была такая: 40 артистов, ну, 40 участников этого шоу, они разбиты на несколько передач, и в финал выходит только один человек из каждой этой передачи. Соответственно, те 10 человек, которые были в первом выпуске, вот где участвовал я вышел в финал, все, остальные 9, они дальше никуда не прошли. И так вот из каждой передачи. Понятное дело, что работа над этим образом – это не коллективный труд. То есть ты работаешь педагогом по вокалу, ты работаешь педагогом по сценическому движению, у тебя есть наставник, вы коммуницируете постоянно, там, каждый день репетируете. Нет, это ваше дело. Плюс там каждый сам за себя работает еще. Но вы встречаетесь, по большому счету, только на съемках. Соответственно, на съемках достаточно доброжелательная атмосфера, потому что, ну, зачастую там такая конкуренция явно не выражается. Все понимают, что есть какие-то люди очень профессиональные, есть чуть менее профессиональные. Ну, вы же понимаете, что на таких проектах случайных людей не бывает. Это люди более-менее подготовленные. Даже там, как ни назови этот сезон, ну, условно говоря, выйди из студии, попроси любого человека сымитировать там голос известного персонажа. Ну, не каждый же сможет, да? Вот. А есть люди, которым это дано. Для них, для кого-то это стало профессией, кто-то в этой профессии только делает первые шаги. Вот, соответственно, мы же тоже видим, кто как кого изображал, и у меня тоже был свой фаворит. На удивление, случилось все по-другому. Вот. Но все равно вот эта вот массовость, это ощущение того, что вокруг тебя крутится эта большая машина, тебя, да, конечно, заряжает энергией. Но и ты сил тратишь огромное количество, очень сильно устаешь, потому что, я повторюсь, репетиции для самого себя, они были очень изматывающими. Но я нисколько не жалею, потому что другого шанса попробовать себя в такой роли у меня просто не было бы нигде. Потому что мой репертуар – это все-таки патриотическая музыка, ну, там, с большими-меньшими отклонениями в сторону лирики, духовная музыка, естественно. То есть там, в таком жанре, в таком амплуа, мне это не нужно. Я выхожу в классическом костюме, в бархатном пиджаке с бабочкой или без нее, да, я веду мероприятие, соответственно, я не должен выступать в роли, ну, такого смешного конферансье, да, или вдруг Аркадия Райкина, который надел на себя маску, перевоплотился и, там, говорит голосом другого персонажа. Другое дело, что здесь грим делается очень долго, и он не просто в виде маски, это какие-то элементы таких накладок, с помощью которых твое лицо пытаются максимально приблизить к тому образу, на которого ты изображаешь. То есть снимается сначала слепок, это такая очень долгая процедура, а потом около 2,5-3 часов делается грим специальный, потом он раскрашивается еще. Ну, то есть там это очень сложно. Я обо всем говорить не могу, естественно, опять же, по условиям контракта. Но это тоже интересно, потому что я впервые встретился с этой кухней. Это же и киношная кухня, потому что на больших кинопроектах там же тоже, условно говоря, не всегда Сергей Безруков играет всех. Поэтому и Есенин, и Пушкин, и Годунов похожи. Вот. А вот этот грим, он очень профессиональный, очень сложный, и он персональный. То есть слепок моей головы, он теперь у этих гримеров хранится. Если что-то нужно будет мне для какого-то другого перевоплощения, они это смогут сделать легко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ян Осин, российский классический эстрадный певец, композитор, заслуженный артист России. И, вы знаете, мы сейчас вот с Костей слушаем, как вы рассказываете, так очень воодушевленно о проекте «Один в один». И я понимаю, вы же не первый раз у нас в студии, и мы, наверное, никогда еще подробно не говорили о вашем собственном жизненном пути. Мы, по-моему, касались вопроса, как вы впервые почувствовали себя человеком, обладающим вокалом настоящим.
Как вы пришли в музыку, да?
Да, как вы, да, и случилось это, что неудивительно, так часто бывало, особенно до 1917 года, через церковный хор. Но вы могли бы вкратце напомнить эту историю? Сколько вам было лет, как это произошло?
Я просто учился в музыкальной школе, ну, как любой нормальный советский ребенок, параллельно занимаясь и музыкой, и спортом. Ну, у нас такое детство было без гаджетов, без интернетов. Мы читали книжки, бегали во дворе, играли в футбол. Ну, естественно, ходили в музыкалку и занимались спортом. И когда я музыкальную школу закончил, я не очень любил некоторые предметы, например, там, сольфеджио. То есть мне гораздо больше нравилось быть солистом в хоре, потому что вышел, спел, грамоту получил на смотре.
И свободен.
Каком-нибудь областном там. И да, и все тебе поаплодировали. Причем я сам эту профессию и до сих пор частично недолюбливаю. Я очень непубличный человек. Я не люблю к себе повышенное внимание, когда там на тебя показывают пальцем, говорят, смотрите, смотрите, там этот... Ну, знаете, как это бывает очень часто. Вот. И я, в принципе, думал, что я все с музыкой закончил навсегда. А уже когда я крестился, ну, пришел в храм и принял крещение святое, мой крестный отец, священник, он мне говорит: «Ваня, ты же музыкальную школу вроде закончил». Я говорю: «Да». «Ну-ка, давай на клирос». Я говорю: «Батюшка, я не хочу». «Давай, давай, давай, ну, ты знаешь, будешь петь».
А сколько вам лет было?
Мне было 16 лет тогда. И вот где-то с 16-17 лет я вдруг понял, что это не совсем то, чем я занимался раньше. Особенно, когда я услышал пластинки Федора Ивановича Шаляпина, я вдруг понял, что человек, обладающий таким голосом, как бас, может быть, и очень музыкален с точки зрения репертуара, потому что его репертуар действительно широчайший. И народная музыка, и духовная музыка, и опера, все было ему подвластно. Да, собственно говоря, и эстрада того времени, потому что «Очи черные» — это, в общем-то, эстрадное произведение, я считаю. И я тогда задумался.
На ту эпоху, да.
Да, конечно, конечно. В то время это было однозначно эстрадой, так же, как Вертинский и другие представители того времени. Это не ругательное слово, потому что Анастасия Вяльцева, чайка русской эстрады, Ее так тогда уже звали. Ну, эстрада – это просто сценические подмостки. В общем-то, я поэтому слово «эстрада» всегда употребляю лишь в положительном смысле. И я тогда это понял, что диапазон может быть очень широкий музыкальный, и я действительно очень сильно увлекся этой музыкой. И меня стали приглашать уже, услышав меня как солиста церковного хора, потому что уже тогда начались первые гастроли за рубеж, и я стал петь с солистом симфонического оркестра, народного коллектива, джазового квартета и так далее. Так в Москву попал благодаря этому.
Ну, а в чем внутренняя разница психологическая, если угодно, петь в храме и петь на сцене, если она есть?
Психологическая я не знаю, потому что для меня, естественно, и одно, и другое в течение уже нескольких десятков лет, и я, соответственно, чувствую себя органично и там, и там. Вот как раз перед финалом «Один в один» я почувствовал, в очередной раз почувствовал, у меня прям так эта мысль проскользила, я до сих пор запомнил. Мне не удалось быть утром на литургии, потому что очень ранняя была репетиция, но поскольку репетиция закончилась, у меня было время, я заехал в свой храм поставить свечки, и как раз еще шла панихида. Я к ребятам присоединился, и настолько стройно мы пели, и у меня пришла в голову мысль, что все равно ничего лучше церковной музыки, духовной русской музыки, которая поется без сопровождения, акапельно, быть просто не может, потому что голос – это самый совершенный инструмент, который Господь создал. Орган – это очень хорошо, музыкальные инструменты замечательно, опера – прекрасно, но все равно звучание чистых человеческих голосов, когда они еще создают гармоничный аккорд, ну, лучше точно ничего не может быть. В церкви гораздо комфортнее, потому что нет ощущения, что на тебя смотрят люди, они тебя как-то оценивают. Зачастую клирос не виден людям, и они слышат только голоса. Соответственно, они даже не знают, кто поет. Может, там три бабушки поют, может быть, там пятеро там взрослых, крепких, атлетически сложенных ребят, которые горланят так, что прям храм наполняется звуком мощно. Разницы никакой нет, потому что в каждом приходе у каждого настоятеля есть какая-то своя оценка клироса, и он, соответственно, дает какие-то наставления. Кто-то больше любит обиход, кто-то любит какие-то авторские произведения, даже современных композиторов, звучащие модернова, с очень большим таким многоголосием, не четыре голоса, там, 8, 16, даже такие есть произведения современных авторов. Поэтому в храме гораздо комфортнее, потому что это все-таки тот источник, который меня воспитывал. И не зря Федор Иванович Шаляпин говорил, что все русские певцы вышли из клироса. Он абсолютно говорил это и о себе, потому что он тоже в юности пытался петь. По одной из баек якобы Горького приняли, его не приняли. На самом деле это шутка такая уже с бородой. То есть это на самом деле этого, конечно, не было. У него был голос с юности, и его не принять в церковный хор просто не могли.
А можно тогда спросить у вас, а как вы себя верующим человеком почувствовали? Ведь вы упомянули, да, советское детство, оно у нас у всех было, и кого-то в младенчестве крестили тайком, а потом уже в сознательном возрасте люди сами приходили. Кто-то, может быть, вслед за бабушкой, потихоньку так приглядываясь к тому, как она ходит в храм, тоже для себя этот мир открывал. А как было у вас?
Вот, кстати, по поводу бабушек, я вспомнил лет 10 назад, а может и больше, меня судьба привела на Курильские острова и на Сахалин. И тогда там был владыка Даниил, который сейчас в Архангельске. И мы несколько дней с ним общались, и он рассказал, не то чтобы рассказал, он так заметил такую формулировку, что раньше нас бабушки приводили русских людей в церковь, да, а теперь у нас на Сахалине, на Курилах внуки приводят бабушек, потому что за 70 лет, когда храмы практически все были закрыты, не то чтобы традиция прервалась, но вот этого передаточного звена не стало. То есть люди потеряли немножко вот эту связь, да, и внуки, которые сейчас воцерковляются, они уже эту традицию собой, возобновляют. И бабушки многие вот нынешние, да, наши мамы, например, да, которым они еще, в общем-то, не бабушки в том привычном понимании, как мы это помним в детстве, да, но все равно это люди старшего поколения, мы их уже приводим своим опытом, каким-то своими приглашениями там, на Пасху, на Рождество, и они уже потихоньку воцерковляются именно через нас.
Есть такой момент.
Я могу сказать, что верующим я себя почувствовал несколько раньше, чем, конечно, принял крещение, потому что мой осознанный выбор был. Я прекрасно помню, как мы примерно за год до уже моего этого выбора осознанного с отцом именно на Пасху зашли в кафедральный Троицкий собор. Я вдруг увидел, как вполне свободно можно купить Евангелие в церковной лавке. Это был 88-й год, может быть, это было обусловлено тем, что праздновалось широко тысячелетие крещения Руси, были какие-то послабления. Но я прекрасно помню, что все мое детство мне о вере, о церкви никто плохо не говорил. То есть я даже помню, что у дедушки была Библия, которую то ли баптисты, то ли адвентисты, которым можно было приходить в больницы, но они так потихонечку оставляли эти артефакты. Я помню, что она лежала, я как-то ее взял однажды, на меня так посмотрели бабушка с дедушкой, сказали, только, знаешь, сильно никому не говори. Ну, потому что все-таки все понимали прекрасно в советское время, там, 70-е годы. Вроде так я не слышал среди своих знакомых, чтобы кого-то выгоняли с работы, там, или исключали из комсомола. Да и сам я был комсомольцем, и я даже помню, как на один из классных часов, это был 90-й год, самое начало года, мы долго решали всем классом, кого пригласить на классный час. И мне пришла в голову мысль пригласить настоятеля кафедрального собора. Сначала все немножко так стушевались, а потом говорят, а давайте пригласим. И отец Константин приехал, он приехал в рясе с крестом.
В школу.
В школу, в камелавке, с портфелем.
В каком году?
90-й год.
В 90-м.
Ага. Да. То есть вроде еще Советский Союз, это еще советская школа, дети все замолчали, потому что, ну, знаете, как в школе обычно, там советская, там бегают по коридору, там около раздевалок, там первоклашки разные, там середина дня, часа два или три. Вот. И, конечно, директор школы, она так сползала по стенке, держась за сердце. Она понимала, что завтра вызовут в РАНО, в ГРАНО, там еще в какие-то отделы, в облсполком, что вы позволяете, в советскую школу пришел поп, что это такое. Но мы с ней потом виделись очень часто, и через 10 лет после окончания школы, через 20, слава богу, никак не коснулось, но все было очень, очень интересно. Выражаясь современным языком, все было круто, потому что батюшка рассказывал такие вещи, которые мои одноклассники, да я сам, нигде не мог больше услышать. Слышать в то время.
Это например?
Ну, он рассказывал о церкви, он рассказывал о своем пути, он никого не агитировал. Знаете, вот такое ощущение было, вот сейчас слушаешь, говорит, вот советское время там, да в советское время нормально было, и храмы были открыты в нашем городе Пскове, где я родился и вырос, и до 28 лет прожил, и, собственно говоря, сейчас у меня там много друзей, которые сами потомственные уже священники, то есть их семьи – это традиционные семьи церковнослужителей, священнослужителей. И они помнят, да, было тяжеловато, бывало, что там в школе там, могли там посмотреть на крестик косо, но, слава богу, никого никакие такие жесткие репрессии не касались. Это все-таки не 20-е, не 30-е годы были.
Ну и не 60-е, потому что все-таки при Хрущеве это тоже
да,
по полной программе
все было. Да, 60-е годы
в
центре города Пскова, я знаю эту историю, разрушили очень старинный храм Казанской иконы Божией Матери. Ну, что делать? Всякое бывало.
Но в любом случае, 90-й год – это уже...
Уже гораздо легче, да.
Сколько вам было лет, когда вы крестились?
16.
Вот меня это поражает в людях. Вот у меня в 16 лет в голове гулял ветер, и интересовало многое, но, конечно, только не вопросы там, веры, религии, бытия и так далее. А что в подростке вас тогда так бурлило, вас интересовало, что вы приняли осознанное решение креститься?
Самое интересное, что я на этот ответ не могу ответить на этот вопрос, потому что я прекрасно помню, что я, когда читал Евангелие, когда мы уже купили с отцом, и я так внимательно... Я вообще с детства очень любил читать, с самого раннего детства. То есть было прочитано все, что можно, во всех библиотеках было записано, естественно. И меня сам слог поразил в первую очередь. Для меня непривычно было изложение текста таким образом. То есть я вчитывался, и мне вот мелодика очень нравилась. Мы с отцом спорили, он не то чтобы был таким антирелигиозным человеком, но он все время говорил, что нужно все тестировать, проверять. Почему? Он задавал вопросы. А почему вот так? Как ты считаешь? То есть он заставлял меня мыслить. Критически где-то, где-то творчески. Это мне очень помогало. И, собственно говоря, меня очень восхищала всегда красота архитектуры русской. В частности, в Пскове огромное количество храмов, которые, слава богу, сохранились в 1945 году. Еще не закончилась Великая Отечественная война. Мы еще не дошли до Берлина, а был подписан указ, по которому 15 городов северо-запада России подлежали первейшему восстановлению. Причем именно памятники церковного зодчества. И Псков был одним из них. То есть там около 5% города сохранилось всего. Люди жили в землянках, но они восстанавливали в первую очередь наши древние памятники, потому что это даже та как бы антирелигиозная власть понимала. Это и символы, это и наши традиции, это и корни. Вот. И меня, конечно, тоже это все время с детства восхищало. Я очень любил рисовать. из окна нашей квартиры был виден Кремль древний. Я очень любил рисовать пером, тушью. Может быть, это тоже как-то сыграло. Моя любовь к фотографии, потому что я, естественно, держа в руках фотоаппарат, хочется зафиксировать что-то красивое. Красивыми, на мой взгляд, и тогда, и сейчас являлась эта древняя русская церковная архитектура. Может быть, все это вместе как-то так и сыграло, что мой выбор был осознанным, и я тоже был разгильдяем в 16 лет, естественно. Ну, это любой подросток в 16 лет, у него ветер в голове. Очень мало знаю я среди своих сверстников, людей, которые философией занимаются.
Поэтому и спрашиваю.
Я думаю, это был такой общий
путь. Через эстетику, скорее.
Да, это эстетика, это культура. Все-таки любовь к музыке, она во мне все равно жила. Хоть я и не думал, что буду ей заниматься, тем более духовной музыкой. Я ее вообще не знал к тому времени, потому что мы, естественно, пели песни пионерские. У похода есть начало, а конца походу нет. До сих пор помню, уже 35 лет, наверное, в голове эта песня сидит. И я даже не знаю, что в большей степени повлияло. Но приходя в храм, во-первых, я понимал, что есть какая-то сила под опекой, в которой ты находишься в любом случае. И вот это вот ощущение. Я прекрасно помню, что я однажды испортил библиотечную книгу. Я случайно, ходя между стеллажами, увидел книгу, я не помню, как она называлась, но какая-то ругательная книга. Вспомнил, «Забавная Библия» и «Забавная Евангелие».
О,
были две,
да,
такие книжки.
Это известные были такие.
Да, и я одну из них взял.
А я не знаю вообще ничего про эти.
Ну вот, я думаю, что
я про них читала, я их не видела.
Их
я
можно взять
читала,
и поглядеть.
Да.
Я когда, ну, мне тогда было лет 12 или 13, но я просто понял, что я нигде в другом месте не смогу ничего узнать об этом. Нас, ну, как бы, есть такой флёр, что Бог такой, дедушка в шлёпанцах, да, который на облачке сидит, над головой такой кружочек этот, да, такая борода белая. И там реально были такие иллюстрации. Но вот это вот негативное, сверхнегативное отношение к религии, к церкви, да, меня она, наоборот, заставила думать противоположно. Думаю, почему же так ругают-то?
Вы имеете в виду то, что через эти книги транслировалось?
Да,
или то, что...
один негатив.
Ага.
Я когда стал читать так внимательно, думаю, ну, так же не может быть. Ну, слишком уж откровенно ругают. Даже тогда во мне критическая какая-то была...
Дух протеста.
Да, какой-то, думаю, ну не может такого быть. Я в итоге эту книгу я не отдал в библиотеку, я ее разорвал и сжег. Я не знаю, почему, что мной двигало.
Спасибо вам за это. Я предлагаю нам сейчас немного разнообразить наш разговор музыкой. Все-таки Ян Осин у нас в гостях. И что мы сейчас послушаем из ваших музыкальных композиций? Я знаю, что вы сами пишете, что у вас есть лирические песни. Может быть, что-то из этого?
Вот во множественном числе я бы не сказал лирические песни. Я в основном так получилось, что у меня они все были патриотические в первую очередь. Но одна из недавних песен, она действительно про любовь. Она в таком, как сейчас музыканты говорят, олдскульном варианте. Такая приближенная по звучанию к 80-м годам. У нее до сих пор еще я не определился с названием. Либо «Нас зимой любовь согрела», либо «Я любовь твою сберег». Но поскольку уже весна практически такая настоящая весна, уже можно и первое название использовать, можно и второе.
Стелет осень пеленою серых снов вуаль. На двоих у нас с тобою радость и печаль. Кружит ветер за порогом, дождь и листопад. В нашей жизни, слава Богу, мир, любовь, тепло и лад. Нас зимой любовь согрела, и весной растопит лед. Ты любила так не смело, я любовь твою сберег. Ты любила так не смело, я любовь твою сберег. Обниму тебя покрепче, загляну в глаза. Ты любовь моя навечно, и хочу сказать: снег и дождик и ненастье нас не разлучат. Впереди ждет только счастье и любви цветущий сад. Нас зимой любовь согрела, и весной растопит лед. Ты любила так не смело, я любовь твою сберег. Ты любила так не смело, я любовь твою сберег.
Мы услышали песню Яна Осина, который сегодня у нас в гостях. Это заслуженный артист России, композитор, певец. У песни такое двойное название. Я вот так его и не запомнил, поскольку оно двойное. Первое — «Нас, мы...»
«Нас зимой любовь вот, согрела».
А второе — «Я любовь твою сберу». Да. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».